Я еще раз поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с тройным праздником обновления, с тройным праздником света. У нас сегодня шаббат и первый день Рош Ходеш 10 месяца. И вот уже заканчивается шестой день Хануки. Скоро начнется седьмой. Поэтому еще раз всем шаббат шалом, Рош Ходеш Самеах и Хаг Ханука Самеах. И думаю, совсем не случайно сегодня мы изучаем недельную главу Микец, которая является той духовной пищей и духовным питьем, которые текут из Ишуа Машеха, как последующего духовного камня, в основании храма Всевышнего. И как обычно, главный вопрос для нас – чему Всевышний хочет нас сегодня научить через недельную главу Микец? Само слово Микец от корня «кец». Конец, предел, край. Обычно название очередной недельной главы дается по первому слову, с которого начинается недельная глава. А в нашем случае слово «кэц» стоит вторым в тексте, а первым стоит слово «ваэхи». От глагола «гая» – «быть», «существовать», «становиться», «случаться». И в предыдущие разборы Торы мы говорили о том, что когда текст Торы начинается со слова «ваэхи», то это указывает на то, что Всевышний в этих событиях принимает непосредственное участие. В синодальном переводе это слово «ваэхи» вообще никак не переведено, отсутствует. Поэтому давайте прочитаем начало нашей главы в тексте оригинала на иврите и сделаем пословный перевод. Берешит 41 глава, с 1 стиха написано «Ваэхи микэц шанатаим ямим уфаро халэм В. Инне Амет Аль Айор. И было по истечении Микец 2 лет, Паро снилось. Вот он стоит у реки». Итак, слово Микец говорит нам о том, что у всего, что происходит в нашей жизни, так же, как и в жизни Иосифа, есть свое начало, есть свой конец. А слово Ваехи в данном случае говорит нам о том, что во всех этих событиях непосредственно участвует сам Всевышний. Другими словами, можно сказать, что Иосиф выходит из темницы не потому, что фараону приснился сон, и Иосиф его правильно истолковал, а потому, что закончилось время испытания Иосифа. Премудрость Всевышнего испытала Иосифа и нашла его достойным, чтобы увериться ему, как об этом написано в книге Сираха, 4 главе, я прочитаю с 12 стиха. Написано: «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящий ее любит жизнь, и ищущий ее с раннего утра исполнится радости. Обладающий ею наследует славу, и куда бы ни пошел, привечный благословит его. Служащий ей служит святому, и любящих ее любит привечный. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Кто уверится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами». Вот здесь вот как раз мы и видим тот путь, который проходит Иосиф, когда премудрость его испытывает. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. Если он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его. Также в 104-м псалме мы читаем об этом этапе жизни Иосифа так. Это в синодальном 104-й, 16 стиха написано: «И призвал голод на землю, и всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово привечного испытало его». И так закончилось время испытания Иосифа. И в его жизнь приходит новый этап. Иосифу нужно будет возглавить Египет, научить вельмож египетских и весь Египет премудрости Всевышнего. и приготовиться к 7 годам голода, которые придут на всю вселенную. Как дальше в 104-м псалме написано с 20 стиха: «И послал царь, и разрешил его владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим, правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости». Так прошли 7 лет изобилия в Египте. У Иосифа за это время рождается 2 сына, и мы видим, что в это время Иосиф вообще не подает никакого известия своему отцу о том, что он жив, что у него все хорошо. И, конечно, это очень важный момент, который нам нужно понимать. И ключевым моментом для понимания этой ситуации является первый сон Иосифа, в котором показано было Иосифу, что его снопу поклонятся снопы 11 братьев. И тогда становится понятно, почему Иосиф, во-первых, не проявляет здесь никакой инициативы, понимая, что это будет делать сам Всевышний, когда наступит назначенное время. То есть он ждет, когда придут братья в Египет. Сегодня мы коснемся темы важности снов, но об этом чуть позже. А сейчас давайте посмотрим, как же было дальше в жизни Иосифа и что это значит для нас. 41 глава, 50 стих написано: «До наступления годов голода у Иосифа родилось 2 сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Леопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Менаше, потому что говорил он: всесильно дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя Ефраим, потому что говорил он: всесильный сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И мы понимаем, что в этой истории с Иосифом не только судьба самого Иосифа. Через эти события Всевышний раскрывает нам то, как будет исполняться его замысел по созданию народа Всевышнего из всех народов через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха. И это как раз то, о чем мы читаем в книге Деяний, 15 глава, 14 стиха, где написано: «Шимон изъяснил, как Всевышний первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с тем согласны слова пророка, как написано: потом, то есть после того, как будет создан народ из уверовавших язычников во имя Всевышнего, потом обращусь и воссоздам скинию Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее». Итак, Иосиф нарек имя своему первенцу Менаше. И дальше сам Иосиф объясняет, почему он дает такое имя своему первенцу. «Потому что, — говорил он, — всесильный дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». И на первый взгляд кажется странным, как такое может быть, чтобы Иосиф мог забыть дом своего отца. Но то, что человек в дни благополучия быстро забывает свои дни несчастья, это еще можно понять. Но как забыть дом отца своего? Как забыть отца, который любил больше всех самого Иосифа? И особенно в то время, когда ты знаешь, что приближается время голода, это трудно понять. Я не думаю, что Иосиф забывает дом отца своего. Тора говорит нам о том, что Иосиф просто терпеливо ждет, когда Всевышний начнет действовать и сам приведет к нему его братьев. И, как я говорил выше, то, почему так Иосиф настаивает, чтобы братья привели к нему Бениамина, тоже можно понять из снов Иосифа. Ему поклонились 11 братьев. Значит, нужно, чтобы и Беньямин тоже был среди них. А через это Всевышний что-то делает и с сердцем самого Якова, как мы уже сегодня говорили на разборе в первой части служения. Когда Яков начинает уже по-другому относиться ко всем своим сыновьям и отправляя во второй раз их в Египет, он же отправляет их как одну семью и благословляет всех сыновей с отцовской любовью. То есть перемены происходят и в самом Якове, в его сердце. И не случайно именно здесь Яков уже снова начинает называться Израилем. И об этом как раз свидетельствуют те перемены, которые происходят в его сердце. И когда думаешь о том периоде жизни Иосифа, когда он забывает свои страдания и становится плодовитым в земле изгнания, то начинаешь видеть, как это будет раскрываться в будущем. И в духе приходят слова Иешуа, сказанные апостолу Павлу при встрече по дороге в Дамаск: «Избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя. Согласитесь, очень похоже на то, что происходит с Иосифом в Египте. Давайте прочитаем книгу Деяний, 26 главу, с 12 по 18 стих, чтобы увидеть, что же там происходит, и увидеть эти прообразы в служении Иосифа. Деяния, 26 глава, с 12 стиха. «Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге, я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Шауль, Шауль, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. А я сказал, кто ты, господин? А он сказал, я Иешуа, которого ты гонишь. Но встань, встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Всевышнему. И веруя в меня, получили прощение грехов и жребий, наследие в оригинале, со священными. То есть, вошли в ту же самую Мараша, наследие Тора, которую Всевышний дал сынам Якова. Так началось служение Иешуа через апостола Павла для язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И это было время изобилия для Египта. Слово Всевышнего проповедовалось язычникам, они с радостью его принимали, и в этом суть образа второго сына Ефраима, как написано, а другому нарек имя Ефраим, потому что говорил, что Всевышний сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Другими словами, за это время, 7 лет изобилия в Египте, у Иосифа родились два сына от дочери египетского жреца, которая также всем своим сердцем приняла веру Иосифа. И в этом суть прообраз служения апостола Павла язычника, которым он проповедовал неследимое богатство о Машиах. И Аснат, Асенефа, как мы читаем, по сути, жена Иосифа, это и есть прообраз церкви из язычников, которую родил апостол Павел своим благовествованием. И в предыдущие разборы мы говорили, что именно эти общины, которые родились через служение апостола Павла, стали теми Ефраимом и Менаше, о которых Яков, придя в Египет, скажет, что они будут называться моими сыновьями, как Реувен и Шимон. То есть Ефраим и Менаше, которых Иосиф родил в Египте от языческой жены до прихода Якова в Египет, становятся равноправными братьями среди всех сыновей Якова. И это очень важный момент. А вот остальные дети, которые будут рождаться у Иосифа, они уже будут именоваться под именем Ефраима и Менаше. И вы же понимаете, что это также образы того, как будет формироваться вот этот народ во имя Всевышнего, составляемый из всех народов, через служение Иешуа и апостолов. Давайте прочитаем, как говорит Яков об этих двух сыновьях. Берешит 48 глава, с 5 стиха. Написано, Яков говорит об Ефраиме и Менаше. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефраим и Менаше, как Реувен и Шимон, будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. И вот этот момент под именем братьев своих будут именоваться в их уделе очень важен, потому что через это можно увидеть принадлежность тех детей к обществу израильскому. Сущность имен Ефраима и Менаше можно увидеть в благословении, которым Яков благословляет Ефраима и Менаше. Сейчас я это прочитаю. А вот остальные дети, которые родятся, должны иметь эту же самую сущность, потому что они под именем своих братьев будут именоваться в их уделе. Так вот, смотрите, какая сущность имен Ефраима и Менаше. Берешит 48 глава с 15 стиха. «И благословил Иосифа и сказал, Всесильный, перед которым ходили отцы мои Авраам и Ицхак, Всесильный, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих и да будет в них, то есть во внутренней их сущности, наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Ицхака, и да возрастут они во множество посреди земли. И по свидетельству самого Якова, это именно то, что сказал ему Всевышний, что он размножит не только самого Якова, но от него произойдет и множество народов. Это в 48 главе, в начале, с 3 стиха Берешит прочитаю. «И сказал Яков Иосифу, Всесильный Всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне, «Вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов». Но то, что Всевышний размножит и расплодит Якова, это понятно. Но как от Якова могут произойти множество народов, до этого момента Яков еще не совсем понимал. И вот когда он увидел вот этих детей Иосифа, он понял. «И дам землю сию потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Эфраим и Менаше, как Реувен и Шимон, будут мои». Это очень важные моменты, которые позволяют сегодня каждому верующему трезво посмотреть на историю церкви из язычников. Другими словами, через эти образы, данные в Торе, мы можем видеть, как в последующее столетие, после служения апостола Павла, будет формироваться народ во имя Всевышнего из уверовавших язычников. И главный тест на то, чтобы проверить себя уверовавшему из язычников, а к какому народу он все-таки принадлежит, очень простой. Если имя, сущность отцов наших Авраама, Ицхака и Якова является моей сущностью, то значит такой человек принадлежит обществу Израиля, суть истинной общине Амашеха. Ну а сейчас мы возвращаемся к теме снов. Наша глава начинается с того, что фараон видит два сна, и его волхвы не могут ему раскрыть значение этих снов. Как отмечают мудрецы Торы, все дело в том, что пророческие сны необычны для египетской ментальности. Видеть пророческие сны – это особенность Якова и его сыновей. Вспомните, как Яков на пути к своему дяде Лавану видит сон. И в этом сне Всевышний с ним разговаривает и открывает Якову весь свой замысел по отношению к тому, что он, Всевышний, будет делать через Якова, как Всевышний будет творить человека, который станет этой лестницей, соединяющей небесное и земное в себе. Также вспомните сон про крапчатых овец, через который Всевышний показал Якову, как он хочет компенсировать ему все хитрости и обманы Лавана, ибо он судья справедливый. Потом мы читаем о том, что Всевышний говорил во сне с самим Лаваном и предупредил его, чтобы тот ничего плохого не делал Якову. Мы помним также историю с Авимелехом, когда он хотел взять себе Сару с женой, как Всевышний говорил с ним во сне и предупредил его о том, чтобы он этого не делал. Общее в этих всех снах то, что в этих снах Всевышний говорит с человеком через своего ангела. И здесь не нужны истолкования, здесь все четко и ясно. Всевышний говорит с человеком, когда тот находится во сне. А вот далее мы читаем о том, как Иосиф видит два сна и рассказывает эти сны своим братьям и отцу. И здесь мы ничего не читаем о том, что Всевышний во сне что-либо говорит Иосиф. Да и сам Иосиф не комментирует эти сны и не говорит о том, что это значит. Но мы видим, что значение этих снов комментируют Иосифу сами его братья. Давайте прочитаем, как это было. Потому что здесь очень важный урок. Берешит, 37 глава, с 5 стиха. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им, «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его, «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его». Видите, Иосиф здесь говорит только сон. Он не говорит ничего о том, что Всевышний ему что-то говорил. И он даже не комментирует этот сон. Но значение этого сна комментируют сами братья Иосифа. И вот это очень важный момент, на который обращают внимание мудрецы Торы. Они говорят так. Вот эти цитаты я все взял из урока Шая Гисера на нашу недельную главу Микец. Так вот, мудрецы говорят так. Сон – это будущее формы того, что может реализоваться на земле. И сон может реализоваться в разных формах. И зависеть это будет от истолкования. Неистолкованный сон – как непрочитанное послание. И до той поры, пока сон не истолкован, не может исполниться. Истолкование сна – это есть создание его смысла. Этот вывод они делают из написанного в Торе, в нашей недельной главе, 41 глава, 13 стих, Тора нам говорит: «И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен». Таким образом, изречение мудрецов Торы, которые говорят, сны следуют за их истолкованием, намекает не только на то, что сон требует разъяснений, но также говорит и о том, что окончательный смысл сна задается его истолкованием. Другими словами, мудрецы Торы утверждают, что сон начинает формировать реальность только тогда, когда будет истолкован. Почему? Потому что слово властвует над всем. Такой вывод делают мудрецы. И исходя из этого вывода, мудрецы Торы дают конкретную рекомендацию для человека. Они говорят: если с вами кто-то поделится увиденным сном, скажите, что это к добру. То есть, какой бы сон тебе ни рассказали, ты должен сказать человеку, что этот сон к добру. И пример подобного подхода рассказывает Мидраш Раба. Это Берешит Раба, 89 глава, который приводит случай, который случился с Раби Элиэзер. К нему приходит женщина и говорит ему: «Я во сне видела, что у моего дома раскололась несущая балка». Он ей сказал: «Ты зачнешь мальчика». Она ушла, и так с ней случилось. Во второй раз она увидела тот же сон и пришла к Раби Элиэзеру и сказала. И он сказал ей: «Ты снова зачнешь мальчика». И так случилось. Увидела в третий раз то же самое и пришла к нему, но не нашла его. Рассказала сон его ученикам: «Я видела во сне, что балка у моего дома раскололась». Они ей сказали: «Ты похоронишь мужа». Так и случилось. Услышал об этом Раби Элиэзер и сказал ученикам, что тут было. Ему пересказали все, как было. А он им сказал: «Вы убили человека». Разве не написано в Торе, как он истолковал нам, так и сбылось? Итак, мы видим, что есть сны, в которых Всевышний сам говорит с человеком через своего посланника. Есть пророческие сны, в которых Всевышний ничего не говорит человеку, только показывает видение, которое требует истолкования. И, как мы видим из учения мудрецов Торы, важно истолковывать любой сон к добру. Но при этом есть и ложные сны, которые, как говорит пророк Ермеягу, пророчествуют обман своего сердца. И давайте мы об этом прочитаем у пророка Ермеягу в 23 главе, с 23 стиха, 23-23, Ермеягу. «Разве я всесильный только вблизи, — говорит Привечный, — а не всесильный и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его? — говорит Привечный. Не наполняю ли я небо и землю? — говорит Привечный. Я слышал, что говорят пророки моим именем пророчествующая ложь. Они говорят: мне снилось, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон – пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть и говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном? Другими словами, могут быть ложные сны. И как дальше мы увидим у пророка Захарии, это все связано именно с идолопоклонством. То есть пророки, которые с нечистым сердцем, им снятся ложные сны, а они их выдают за слово Всевышнего. А Всевышний говорит, что это мекина, то есть это сено, солома. Там ничего нет общего с моим словом, которое суть зерно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Привечный? Слово мое не подобно ли огню, говорит Привечный, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Привечный, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Привечный, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Привечный, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Привечный. Другими словами, Привечного беспокоит вот это ложное пророчество, которое исходит от сердец, погрязших в отступлении от Всевышнего. И эти пророчества не приближают человека ко Всевышнему, а наоборот, удаляют его от него. И Всевышний говорит, что за это он будет разбираться с этими пророками. И также о лживых снах говорит нам пророк Захария. Это 10 глава Захария, 2 стих, написано: «Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря». Другими словами, отсюда видно, что ложные сны приходят от идолопоклонства. Еще бывают сновидения от множества забот, как написано в Экклезиаста, 5 глава, 2 стих. «Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Поэтому на такие сны не следует обращать внимания совсем. Все дело в том, что если человек весь день думает о какой-то своей проблеме, и она его постоянно заботит, и он ни о чем другом думать не может, то когда он пойдет спать, именно об этом он и увидит сон. И это не будет пророческий сон. Мудрецы называют такой сон отрыжка человеческого мозга. То есть это вот то, чем наполнилась его душа. И пока человек спал, душа там в этих мыслях варилась, и вот то, что он увидел, это то, что сварилось. Не следует брать во внимание такие сны. Другими словами, для того, чтобы видеть правильные сны, нужно правильно приготовить себя ко сну и правильно помолиться. Я в конце прочитаю несколько молитв, которые молится каждый еврей перед тем, как идти спать. Таким образом, если говорить о пророческих снах, именно о пророческих, не о ложных и не о сновидениях при множестве забот, но о пророческих снах, то мы видим, что такие сны могут быть двух видов. Есть сны, в которых Всевышний непосредственно говорит с человеком, через своего посланника, конечно. И есть сны, когда Всевышний посылает своему пророку сон, чтобы возвестить ему будущее, и в этом сне все зависит от истолкования. Поэтому истолковывать нужно всегда к добру. Но есть еще сны, о которых мы говорили выше, который Всевышний посылает человеку, чтобы предостеречь его от беды, как это было в истории с Авимелехом и с Лаваном. И об этом тоже мы читаем в книге Иова, 33 главе, там сказано так. «Всесильный говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, то есть остановить то, что он задумал делать, вот как в случае с Авимелехом или с Лаваном, и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Но при этом мы должны всегда помнить, что кроме снов есть более высокий уровень пророческого дара, о котором мы читаем в книге Бамидбар. 12 глава Бамидбар, с 1 стиха прочитаю. «И упрекали Мирьям и Аарон Моше за жену эфиоплянку, которую он взял. ибо он взял за себя эфиоплянку. И сказали: «Одному ли Моше говорил Привечный? Не говорил ли он и нам?» И услышал сие Привечный. То есть Мирьям и Аарон упрекают Моше и говорят: «Ну, что ты себя ставишь выше нас? Всевышний с нами тоже разговаривает». И услышал это Привечный. Моше же был кратчайший из всех людей на земле. То есть Моше ничего не говорил в свое оправдание, он молчал. И сказал Привечный внезапно Моше и Аарону и Мирьям: «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Привечный в облачном столбе и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мирьям, и вышли они оба. И сказал: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Привечного, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моше. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Привечного, то есть Машех, он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моше?» И воспламенился гнев Привечного на них, и он отошел. Другими словами, мы видим, что есть более высокий уровень пророчества, когда Всевышний говорит с своим рабом устами к устам, и для этого нужно быть верным во всем доме Всевышнего. Вот что говорят нам Писания о снах. Это то, чем я хотел с вами сегодня поделиться. Очень важно, чтобы мы могли различать сны и правильно истолковывать то, что мы видим в своих снах. И при этом Слово Всевышнего нам говорит, это Амос 3 глава, 7 стих: «Ибо Адонай Элохим ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». И в заключение, как я уже говорил, приведу несколько отрывков из еврейской молитвы перед сном. Эти молитвы помогут вам спать спокойным сном, и если вы будете видеть сны, то только пророчески. «Благословен ты, Адонай Всесильный, наш Царь Вселенной, накладывающий узы сна на мои глаза и дремоту на веки мои. Да будет воля твоя, Адонай Всесильный мой и Всесильный отцов моих, чтобы ты уложил меня в шаломе и поднял меня для шалома. И пусть не тревожат меня ни мысли мои, ни дурные сны, ни помыслы дурные, и да будет ложе мое непорочным перед тобой. И озари глаза мои, чтобы мне не уснуть смертным сном, ибо ты озаряешь тьму глазного зрачка. Благословен ты, Привечный, озаряющий весь мир славой своей. Уложи нас, Адонай Всесильный наш, в шаломе, и подними нас, Царь наш, для жизни, и простри над нами шатер шалома Твоего, и исправь нас Твоим добрым советом, и спаси нас ради имени Твоего, и защити нас, и отведи от нас врага, мор и меч, и голод, и скорбь, и устрани искусителя впереди нас и за нами, и под сенью крыльев Твоих укрой нас. Ибо Ты Всесильный наш, Хранитель и Спаситель наш. Ибо Ты Всесильный, Царь милостивый и милосердный. И храни наш уход и наш приход для жизни и шалома отныне и вовеки. Благословен Ты, Адонай, хранящий свой народ Израиля навечно». И в заключение молитва Адон Алам. «Властелин Вселенной, который царствовал еще до сотворения мира, с момента сотворения мира его начали называть царем. И после конца света он, грозный, один останется царем. Ведь он был, он есть, и он пребудет вечно в своем великолепии. Он один и нет другого, способного сравниться с ним и уподобиться ему. Нет ему ни начала, ни конца, у него сила и власть. Он всесильный мой и живой избавитель, оплот судьбы моей в час беды. Он знамя мое и прибежище, убежище и чаша моя в день, когда к нему взываю. Руке его я вручаю душу свою перед сном и по пробуждении, а вместе с душой и тело мое. Привечный со мной, и я не убоюсь. В имени Иешуа Амашеха. Амин».